Здравствуйте, наш урок на тему «От любви к творениям, к любви к Творцу». Будем читать отрывки на эту тему.
Ну, нам надо еще прийти к любви к творениям, потом уже от любви к творениям, к любви к Творцу. Но, по сути, мы хотим выяснить, почему именно порядок такой, что прежде всего нужно прийти к любви к творениям. Ну, потому что если любовь к Творцу, все более-менее согласны, что делать. Есть какая-то высшая сила, которая первая, она породила все, выстроила все, организовала все и управляет всем. И из нашего желания получать нам стоит относиться к ней хорошо, любить ее. Ну, короче, налаживать с ней отношения. Хотя нам не очень хочется думать о ней, мы не чувствуем зависимости от нее. И с творениями, наоборот, мы не любим их, мы чувствуем, что они лишние. Даже во снах мы иногда видим, что мы одни в мире. Без снов, даже в обычной жизни, я думаю о себе, я принимаю в расчет только собственное благо, и любовь к творениям — это что-то очень неконкретное, и почему нам нужно это? Но даже если мы представим себе разные образы, что нам стоит быть в любви, и соглашаемся разумом, что да, хорошо, если мы все будем во взаимной гармонии, по крайней мере, люди, хотя мы видим и в окружающем мире, что все находятся в борьбе, воюют постоянно. Но мы можем только согласиться с этим в общем, но сделать нет. Наша природа не позволит нам любить, даже соединиться между собой дружескими связями. Почему он сделал так, Творец? С одной стороны, мы должны быть противоположны ему, а иначе мы не будем творениями, не будем существовать. Мы должны быть обратны. С другой стороны, мы, если мы хотим прийти к тому совершенству, к той высоте, на которой он находится, которая включает в себя все творения, мы должны получить его свойства. То есть мы должны включать в себя две вещи. Поэтому изначально он создал нас в виде обратном себе, и чтобы мы над этим обрели его форму. То есть, что мы должны быть состоящими из двух обратных форм, противоположных, как я нарисовал здесь. Что внизу это синее — это то, что мы ощущаем, разные события в этом мире, беды, получения. А выше этого мы должны стараться быть над этим, определять, что нет никого, кроме него, высшая сила, высший мир, отдача. И тогда мы включаем две вещи. Как следствие этого мы обретаем... Как следствие этого мы обретаем среднюю линию, когда мы включаем их обе в правильном сочетании, в равновесии, и так мы приходим к слиянию с Творцом. с обратной природой и с прямой природой, приходим к слиянию. И тогда мы остаемся творениями и остаемся слитыми, то есть как Творец. Вот и все. Как нам прийти именно благодаря тому, что приходим к любви к творениям, а оттуда к любви к Творцу? Как прийти снова над всеми помехами, которые Творец представляет нам как помехи из этого мира, из нашей жизни, у каждого изнутри и снаружи, внутренние помехи, внешние. Мы удерживаем между собой принцип, что нет никого, кроме Него, укрепляем себя в «нет никого, кроме Него», и тогда мы находимся в осознании, в понимании, в сознании, что мы обязаны подняться выше того, что мы ощущаем. Есть у них глаза, но не видят они, уши, но не слышат они. Мы должны над этим определить, что это исходит от Него. А исходит от Него не чтобы мы исправили мир, чтобы мы не превращались в исправляющих мир, а все наше исправление в том, что мы связываем то, что есть, с Творцом. А когда связываем все с Творцом, мы не касаемся мира, мы не бежим что-то менять, не в природе кого-либо, не в отношениях между всеми нами, ни в чем. А только лишь наше отношение к тому, что произошло, что это приходит от «нет никого, кроме Него», это, по сути, должно привести ко всему исправлению. И так мы выстраиваем себя во взгляде на то, что происходит, что все это происходит, конечно, в каждом из нас, внутренне, и после того, как мы установили это, мы начинаем работать над всеми этими формами, которые раскрываются от Творца, и определять этим потребность в любви, любви к творениям. Когда мы начинаем от любви к товарищам, и чтобы ощущение этой любви расширялось на весь мир, до всего мира целиком. И здесь нам нужно обратиться к Творцу и потребовать у Него, чтобы Он выяснил нам это отношение, которое должно быть, что такое любовь, с помощью чего достигает ее, чтобы Он дал нам все, что требуется для этого. И так мы приходим к любви к творениям. С помощью Творца, то есть мы обращаемся к Нему, чтобы Он установил, реализовал это между нами. Тут действительно есть большая работа в отношениях между нами и с Ним. Насколько мы должны настаивать на этом, чтобы Он исправил, сделал, пока мы не будем просто как один человек в одном сердце. Почему? Потому что тем, что мы над всеми взаимными помехами, которые есть между нами, требовали любовь, тоже все прегрешения покроют любовь. Что я понимаю, что все, что дано между мной и товарищами, это в особенности требует покрытия любовью не исправления в самих отношениях, а в исправлении покрытием над ними. Все прегрешения покроют любовь. И тогда в таком виде мы приходим снова к той картине, которую я нарисовал. Где она? Да. Только то синее — это беды между нами, проблемы, споры, отдаления. А над этим — любовь между нами. Только покрывать, ничего не исправлять. И все. Я вижу, что это не в порядке. Это было вчера, сегодня мы товарищи, это нехорошо. Нехорошо. Я должен покрывать это. То есть, несмотря на то, что раскрывается все зло, очень хорошо, я целую зло, которое есть у меня сейчас, потому что у меня есть сейчас чем покрывать его. И так мы продвигаемся, пока не приходим к полной любви между товарищами. В любви между товарищами, когда мы завершаем ее, мы начинаем раскрывать любовь к Творцу. Нет такого «любите Творца», а только лишь как следствие, как итог, как нечто, рождающееся из любви к товарищам, называется любовь к Творцу. Это другой тип отношений, абстрактный, когда человек постигает это из того, чтобы любить товарищей, он поднимается от из своих рамок, из своих измерений и входит в измерение Творца. А там уже находится с ним в связи любви. Ну, об этом мы еще не можем говорить, но в общем нам ясно, что мы не делаем никакого исправления в самом творении, а только лишь покрывать его правильным нашим отношением. Что все это происходит внутри меня, и все, чтобы я покрывал все зло добром, всю ненависть любовью, и все. То есть стараться остерегаться, не делать никакого исправления в отношениях, даже самых маленьких, а просто злиться, злиться навсегда. Так, только покрытие. И тогда, если мы сохраним это отношение, мы определяем, что это исходит от нет никого, кроме него, что это от него приходит нам во благо, что мы должны обратно вернуть ему только это отношение, и то, что он сделал, это все во благо. И все, по сути. Давайте посмотрим по отрывкам, что говорят нам великие.
Первый отрывок из трудов Бальсулама «Наука Каббала и ее суть». Так как нет работникова, работающего без какой-либо цели, безусловно, и у Творца была цель творения, развернувшегося перед Ним. Из всего существующего разнообразия этой действительности особую важность представляет собой ощущение, присущее животному миру. Когда каждое из животных ощущает себя существующим, а самое важное из ощущений — это разумное ощущение, данное исключительно человеку, благодаря которому он ощущает также страдания и огорчения ближнего. А если так, то разумеется, что если и есть у Творца цель этого творения, то объектом ее является человек. И о нем сказано «все, что сделал Творец для него». И все еще следует понять, для какой же надобности создал всю эту тяжесть. Это для того, чтобы поднять его на более значительную и важную ступень, чтобы ощутил Творца так же, как человеческое ощущение уже присуще ему. И так же, как знает и ощущает желание своего товарища, также сумел бы научиться путям Творца, как сказано у Муше, «И говорил Творец с Муше лицом к лицу, так же говорит человек со своим товарищем». И каждый человек может быть как Муше. И без всякого сомнения, каждому, кто смотрит на развитие творения, что перед нами, поймет и станет ясным ему то огромное наслаждение работающего, действие которого развивается до такой степени, что дает ему то чудесное ощущение, когда он может заниматься с Творцом и говорить с ним, так же, как человек говорит с товарищем.
То есть нам нужно определить в группе такое состояние, слух, ощущение, знание, что каждый поддерживается тем фактом, что все приходит к нам во внутреннем и во внешнем ощущении, что происходит внутри нас и вне нас, и между нами, что все это приходит из абсолютной любви Творца к нам, который хочет только одного, чтобы мы пришли к Его состоянию, которое является самым лучшим. Из этого он действует, и мы должны так изначально относиться ко всему, что есть. Это первая точка слияния. Что все, что есть, приходит от Творца, который добр. Дальше.
קטה מספר 2 מתוך כתבי בעל הסולם מאמר החירות כל התורה
второй отрывок из статьи בעל הסולמה свобода выбора
לצרף בהם את ישראל
Торы и заповеди даны для того, чтобы очистить имя Израиль, и смысл в том, чтобы развить в нас чувство осознания зла, заложенного в нас с рождения и определяемого нами в общем, как нашу любовь к самому себе, и прийти к абсолютному добру, которое называется любовь к ближнему. И это единственный и особый переход к любви к Творцу.
Так что такое Тора и заповеди, которые призваны, чтобы я с их помощью пришел к осознанию зла в себе и к исправлению зла в себе, пока не приду ко всему добру, благу в себе. Прошу. Как мне правильно пользоваться Торой и заповедями? Что такое Тора и заповеди? Как мне пользоваться ими, чтобы прийти к исправлению и к добру?
Что такое Тора и заповеди? Свет, возвращающий к источнику, и окружение, в котором свет может действовать.
Да, окружение создается, когда я требую, чтобы свет подействовал на меня, чтобы он изменил мне отношение. Мое отношение к тому, что происходит, было бы, как Творец дает.
Это действие, которое мы производим для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику.
Через любовь к товарищам — это прицел. Мы должны прийти к возлюбить ближнего к самого себя. Это для меня Тора и заповеди. Потому что только через это мы можем прийти к лишма, можем прийти к правильному направлению, иначе мы теряемся.
То есть Тора и заповеди — это работать между нами и стараться приблизиться. И там раскрывается любовь и истинная наша природа, и тогда мы сможем быть в правильном обращении к Творцу, то, что мы учили до этого, покрывать это любовью.
Да, это, по сути дела, посредством света, возвращающего к источнику, мы исправим желание от, ради получения на ради отдачи. И сегодня мы слышали, что это исправление может произойти только с помощью того, что мы на самом деле оставим желание исправиться, постараемся покрыть. Это интересное качество, интересный момент. Мне кажется, что нужно здесь остановиться, разница между исправить и покрыть. Я не уверен, что я понимаю, что это такое практически.
Кодем Коль.
Что такое заповеди? Это объединение между товарищами. Это происходит, когда человек приходит изучать Каббалу и начинает понимать, что можно достичь Творца только через любовь к творениям. И тогда каждое его усилие, когда он старается достичь любовь к Творцу, приходит свет, возвращающий к источнику.
Да, что Тора и заповеди — это действительно мое усилие. Я прошу видеть все глазами Творца, чтобы свет подействовал на меня, я бы принял разум высшей системы.
Да, это для нас. Намерение пока не исправлено. И мы должны стремиться очистить желание достичь правильной просьбы и таким образом поднять молитву.
Какой-то подарок нам на самом деле дали, всю площадку, сказали, давайте, играйте, через это вы придете. Мы все время пытаемся так обращаться к разным другим играм, но это достаточно понятно, что только через правильную связь между нами мы можем подняться на правильный путь.
Поэтому Тора и заповеди это правила игры, это некие советы, которые обучают нас и говорят, сделайте так, чтобы раскрыть вашу истинную природу, чтобы у вас было место молиться. То есть правила игры называются Тора и заповеди, и этим сопровождается весь процесс.
Да, есть все-таки еще расстояние между тем, чтобы раскрыть природу и молиться о том, чтобы изменить, покрыть эту природу. Тут момент, как обрести желание об изменении, это обретается усилием, большим усилием к товарищам.
Все это вопрос окружения. Человек должен... Третий отрывок Рабаш, третий том, статья 410, «Любовь к себе и любовь Творца». Есть любовь к себе и есть любовь к Творцу, и есть среднее между ними, и это любовь к ближнему. И благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. И это, как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего, как самого себя». Это великое правило Торы. И как сказал Гилель Геру, который попросил, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он сказал ему, «То, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, а остальное иди и учись». Потому что благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу, и тогда вся Тора и вся мудрость будут у него в сердце.
Да, потому что любовь к Творцу — это тот момент, любовь Творца, тот момент, из которого исходит творение, точка в нашем сердце, наше развитие. Поэтому, если мы хотим продвигаться добром, нам стоит идти своими силами, это в том, что дано нам Тора и заповеди, имеется в виду исправление через объединение. А если мы не согласны, не понимаем, не реализуем, то любовь становится большим давлением, силами против нас, для того, чтобы нас пригнуть через это. То есть зависит от того, насколько мы согласны с тем, что все, что происходит, исходит от «нет никого, кроме него, доброго, творящего добро». И тогда наша жизнь, соответственно, этому будет происходить в виде, в стиле приближения, объединения, слияния с Творцом. Почему посередине между любовью к себе и любовью к Творцу должна быть любовь к творениям? Почему невозможно перейти от любви к себе к любви к Творцу напрямую? Может быть, если группа, группа поможет мне как-то прийти к любви к Творцу, но не то, что я должен вкладывать себя в группу, до просто того, чтобы отдать им душу, найти в них свою душу. В чем польза, в чем потребность в этой станции посередине, которая называется «Любовь к творениям»? Прошу.
Много времени проходит, пока человек начинает лишь понимать, почему это так, и почему нельзя от любви к себе прийти к любви к Творцу. Невозможно раскрыть Творца, который находится во всем из эгоизма человека, постичь Творца, который является всем.
Человек на самом деле должен развить хисарон, потребность к любви к Творцу. Потребность в любви к Творцу — это потребность в любви к товарищам. Не надо ждать, пока группа поможет мне, потому что тогда я нахожусь в каком-то состоянии, когда мне не очень интересует, что случится, то случится. А я сам хочу, чтобы так прийти к этому состоянию, чтобы я полюбил их.
Да, так кажется, что человек, работая прямо перед Творцом, у него нет потребности к исправлению. Это все еще желание получать, которое желает наполнять себя. Пока что в этом мире, в другой раз Творцом. То есть здесь нет, нельзя знать на самом деле, хочешь ли ты отдавать или нет, или ты хочешь прилепиться к Творцу, чтобы наполняться самому.
Да ничего вообще сравнивать. Это становится все яснее и яснее. Весь мир бежит за тем, чтобы прийти к Творцу, и всякие такие вещи. Вопрос, в чем конечная цель? Зачем мы... Они хотят этого. Если цель выясняется все больше, что это для того, чтобы прийти к слиянию, разные такие понятия, которые мы не воспринимаем, и там нет какой-то личной выгоды, как вечность, будущий мир, такие вещи, которые мы представляем себе всю жизнь. Достаточно ясно, что это может быть только через то, чтобы выйти из себя, прийти к ближнему. Это может быть только через товарищей. Все остальное, это уже достаточно выясняется, что это быть не может. Не может быть напрямую к чему-то там так в воздухе.
У нас здесь действительно нет никакого понятия, что такое отдача, творец. Все наши фантазии о том, кто такой творец, как он работает. Все это картины, которые рисуют нам желание получать, и вдруг раскрывается, что необходимо выйти из моих свойств и войти в другие свойства. И это я не могу делать перед воздухом. Я должен делать это в этом мире, перед товарищами, понять, что я должен выйти из любви к себе, что без того, чтобы не любить доктора Влада. Это непросто.
Это точка критического отношения, как любой научный процесс, вообще критическая точка, точка отношения к Творцу. Нет проблемы, я помираю по Творцу, по тебе немножко поменьше. И над этим разрывом и надо работать.
Да.
Почему не может быть любви к Творцу больше, чем любовь к творениям? Хотя нам кажется, что мы готовы к любви к Творцу. Любовь к творениям — это как любить, за что любить, что тут происходит и так далее. Почему не может быть любовь к Творцу больше, чем любовь к творениям? И вообще, любовь к творению начинается только лишь с любви к творениям. Не параллельно и ни в каком другом виде. Прошу.
Да, каждый думает, что любить Творца — нечто большое, хорошее. А любить кого-то, кто рядом с тобой, — это невозможно. Как это можно? Любить кого-то, кого ты хочешь только использовать, и чтобы он вообще был незаметным и не мешал тебе в жизни.
Да, допустим, я бы хотел все цель, которую я себе ставлю, просто больше заработать денег даже. Я должен отметить разные пути, подумать о разных путях, как мне реализовать это. А тут каббалисты говорят, что реализация любви к Творцу только лишь через товарищей. У меня нет ничего другого, за что я могу держаться, на чем я действительно могу тренироваться и реализовывать.
Это то, что находится вне меня, по крайней мере, в чувстве товарищей. Нас учат, что есть одна реальность, что вне человека есть только Творец. И кажется, что это тождественно, потому что если нет ничего вне человека, то и Творец, и товарищи для эгоизма — это одно и то же.
Да, только эго разделяет и показывает, что это отдельно от товарища. Если это мне больше выгодно, это мне меньше выгодно. Любить Творца кажется более привлекательно, чем товарищи. Но понятно, что все одно. И невозможно просто любить Творца, если ты не любишь творение, или любить его больше, потому что это все одно.
Мы тратим годы, чтобы прийти к этому пониманию, что то, что есть во мне в данный момент, это не называется любовью к ближнему, а называется любовью к самому себе. То есть нужно понять, что действительно в данный момент я чувствую только любовь к себе, и это берет много лет. Это нужно прийти к этому выводу. Это как в лаборатории. Когда ты приходишь туда, тебе говорят: вот товарищи, иди и люби их. И здесь ты действительно можешь себя проверить. И оттуда вот ты уже можешь продвигаться к следующему шагу. Пятый отрывок. Рав Хаим Виталь, книга «Шары к душа», часть вторая, Шар Далит. «Мы сказали, наши учителя, ненависть к творениям удаляет человека из этого мира, и вот будто ненавидит Творца за то, что создал его. Сказано, во втором храме были праведники и большие мудрецы, и был он разрушен из-за греха без причины ненависти. И не приходит конец, и не исчезает, а лишь по причине без причины ненависти. И хотя остальные прегрешения проходят над ними лишь в час их, но беспричинная ненависть в сердце всегда. и каждое мгновение приступает заповедь «не ненавидь» и отменяет заповедь «делай возлюби ближнего, как самого себя». И еще об этой заповеди сказано, что это главное правило Торы, которое целиком зависит от него. И Моше удостоился всех своих добродетелей лишь потому, что любил Исраэль и скорбел их скорбью. Как сказали мудрецы, и скорбел их скорбью, и об отрывке, и вот не простишь ли ты грех их? Если же нет, то сотри и меня. И поэтому был он уравновешен со всем Израилем.
Почему тот, кто ненавидит творение, просто автоматически в тот же момент, в том же ощущении ненавидит и Творца? Ненавидит, имеется в виду, все негативное отношение, кроме любви. Почему это очень точная индикация нашего отношения к Творцу? Одно и другого нет, только согласно этому все и меряется. Прошу.
Потому что если все творения и вся эта реальность дана мне для того, чтобы приблизить меня к Творцу, и чтобы я искал Творца, и если я ненавижу это, то я ненавижу Его. Что это за образ, что это за свойство, какая-то сила. И я нахожусь в какой-то корреляции относительно пути товарищей. И поэтому есть там ненависть к нему.
Да, потому что нет никого, кроме него. Все, что создал реальность и мир, товарищи, это творец. Если я ненавижу их, то я ненавижу его.
Что значит любить Творца? Это все равно, что обнимать воздух. Любить Творца — это любить отдачу, то, что находится вне меня. И поэтому есть у меня товарищи, относительно которых я могу измерить в своем сердце, действительно я люблю их или нет, а не просто находиться в разных там мыслях.
Если Творец — это свойство любви, если я не нахожусь в этом, то есть нахожусь в ненависти, нахожусь в обратной форме. И это и есть индикация. Если я хочу быть подобен Творцу, в равном отношении любви ко всем Творец находится, а ты нет, то ты не можешь раскрыть его, исходя из противоположности по свойствам.
Только если есть цель, это отношение может быть у людей, у которых есть четкая цель, что они все время придерживаются идей и работают на нет никого, кроме него, и тогда им проясняется, что все это он. Только пока что человек не может видеть, что это он, ему дают отношения товарищей, и это является одним и тем же.
У творения есть большое преимущество, если не я, не вне меня. Я могу заниматься чем-то вне себя в этом мире и проявлять свое отношение к нему, как творец, который тоже не я, он вне меня, он только такой, как сказал товарищ, воздух. Но вот вы здесь против меня, в этом мире. Я могу померить свое отношение к вам.
Да, что мы можем к этому добавить? Не знаю.
Почему это? Вопрос, почему это правильное измерение, если я ненавижу творение, я ненавижу Творца? Потому что это по-настоящему, это то, что я чувствую, то, что человек чувствует. Если он ненавидит, ненавидит. Это по-настоящему тогда. Товарищи находятся со мной рядом. Как, обнимая, соединяя все с товарищем, с десяткой, я делаю усилия, чтобы обнять, присоединить Творца. Как, обнимая десятку, я прилагаю усилия, чтобы обнять Творца. И есть ли тут разница между постоянной десяткой и случайной? Рандомальной. Прошу.
У товарищей есть очень интересное свойство. Это всегда обратно мне. То, что я думаю, и это всегда противоположно тому, что я думаю. И сейчас попробуй работать с этой противоположностью. Иди и работай со своей мыслью. И тогда это дает тебе путь смотреть на жизнь иным образом, не в той программе, в которой ты находишься. А Творец дает тебе разные подходы. Иди и попробуй с ними работать.
Мы должны прийти к объединению, к любви, к товарищам. Через это мы раскроем Творца.
Тем, что я обнимаю десятку, я обнимаю отношение Творца ко мне. Или наоборот, тем, что я отталкиваю их, я отталкиваю его отношение ко мне. Поэтому вопрос есть. Есть ли разница между десяткой случайной? Конечно, нет. Это отношение Творца ко мне. Лица не имеют значения.
Разница между случайной десяткой и постоянной десяткой. В случайной десятке ты все время должен быть в работе. Вчера у нас не было вечером беседы, это мне очень не хватало. Потому что на самом деле мы закончили после урока Зора работу с прошлой десяткой. Я уже предвкушал, как мы начинаем объединяться. И как бы не хватало этого места. Я уже привык к этому, что каждый день это должно заново строиться. Строится только сейчас, на уроке. То есть каждый день ты в бесконечной работе, это хорошо.
Мне не совсем понятно, что такое обнимать десятку. Не знаю. Все эти различия в итоге это различия на уровне ответственности, которую ты чувствуешь относительно того или иного. И работа должна быть такая, что нет разницы. Неважно, с кем ты сидишь, ты приходишь к определенному действию, к определенным усилиям. И постепенно я надеюсь, что мы обретем свойство, что если тяжелее, ты больше рад, и у тебя есть чем больше задачи, тем больше радости.
Творец наполняет щели между нами. Вчера у меня была очень особая десятка. Вечером никто не делал ничего. Ни WhatsApp, допустим. Утром было два человека. 80% из них я не знал. И тогда я сделал этот WhatsApp. Я вложился в это. Все начали пробуждать друг друга. В конечном счете вечером я почувствовал, насколько между нами есть место, любовь, как Творец участвует в этом, наполняет все пространства между нами. Все было совершенно иначе. Это действительно десятка, когда ты строишь ее. У меня нет десятки, я хочу, чтобы у меня была десятка, чтобы у меня была связь с Творцом. Это просто, это настоящая работа.
Да, это обнимать, и ты все время выстраиваешь это отношение с заботой, как ты можешь приблизить товарищей все ближе к себе. И вчера, да, мы не проводили беседу. Это показывает только лишь, что я не позаботился, что у меня не было потребности обнять десятку и приблизить.
Да, работа постоянно. Наша работа постоянно. Всякий раз мы должны строить десятку, эту силу заново. Это, может быть, называется обнять товарищей, захотеть устремиться к ним. И строить каждый раз связь между нами все больше и больше.
Творец сейчас спрашивает нас, почему ты не говорил вчера со мной перед сном?
Шестой отрывок, Рабаш, третий том, 270-я статья, «Кто по душе людям 2». Известно, что невозможно прийти к любви к Творцу до того, как человек удостоился любви к людям, что происходит через осуществление принципа «возлюби ближнего как самого себя», который, как сказал Раби Акива, является великим правилом Торы. То есть, благодаря тому, что человек приучает себя к любви к людям, то есть к любви к ближнему, он становится способным достичь ступени любви к Творцу. И отсюда следует объяснить сказанное выше, кто по душе людям, где по душе людям имеется в виду, что он по душе и Творцу. То есть он занимается все время любовью к ближнему и всегда смотрит, что такое любовь к Творцу. То есть у него есть наслаждение от того, что он доставляет наслаждение Творцу, тогда как тот, кто занимается эгоистической любовью, без всякого сомнения, и Творец не по душе ему. Творцу он не по душе.
То есть, если я стараюсь в любви к творениям, я должен каждый раз ощущать себя все на более высокой ступени. Что значит быть на более высокой ступени? Что Творец освобождает меня от страданий, испытаний, разных конфликтов, наоборот, чтобы я поднялся, он должен еще больше нагрузить меня. Что же называется, что дух Творца отдыхает по душе людям? Душе и Творцу.
Что называется, что он по душе Творцу? Я на самом деле не очень знаю, что это. Ощущение, видимо.
Сказано, где по душе людям, по душе и Творцу. То есть, если я лажу с людьми, то Творец ко мне тоже относится лучше. Вопрос, как это может быть? Как же мы продвигаемся? Если он относится ко мне хорошо, он должен, наоборот, отягощать меня все больше и больше. Верно? Согласно тому, что мы учим. Так что же значит, что он по душе и Творцу? То есть я чувствую добрые отношения со стороны Творца, что я поступил хорошо с творениями и чувствую благо от него.
Добро и зло, это не в моих желаниях получать относительно цели. Если цель — прийти к любви к творениям, не то чтобы прийти к объединению с Творцом, значит, Творец ставит мне все больше и больше, может быть, помех, казалось бы, в этом мире, может быть, проблем. И я тогда могу, у меня есть место для работы, он делает мне благо. Вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, короче, меняются ценности.
Да, добро и зло относительно чего? Если я уже определяю состояние, что благо, которое раскрывается, и это не значит, что быть таким симпатягой, улыбаться, Это подниматься над тем, что тебе дают все время, и чувствовать руку обнимающую и любящую Творца, если человек, ему удается над связью с десяткой раскрывать такие вещи, тогда он раскрывает Творца как доброго и несущего добро.
Что значит, я сделал хорошо? Все пытался любить товарищей, продвигать их. Просите Творца, чтобы он продвигал их, дал бы им все благо, свойства отдачи. Тогда я раскрыл место, где я действительно не хочу этого, действительно не думаю так, действительно мое эго совершенно противоположно. И это хорошее отношение к Творцу, который скрывает действительно место для работы.
Да, Творец каждый раз дает следующее состояние, которое, мне кажется, обратно моему разуму. И тогда следующая ступень, я должен ее дополнить своим правильным отношением, как я действительно могу привести себя через свой маленький разум, где я увижу товарищей великими, что я люблю их и забочусь о них. И вчера я должен был позаботиться, чтобы была связь. И в следующий... это учит меня, что в следующий раз ответственность должна быть на мне.
Забота — это не что-то, что должно меняться. Это как раз в этом и есть постоянная работа над разделением. Надо эго, которое усиливается. У нас как бы все время есть та же работа над другим желанием.
Благо Творца — это понятно нам. Он дает нам место усилия, добавляет авию, чтобы мы приблизились еще ближе к Нему. Нужно только согласиться и прийти к этой работе.
Да, первая часть, что, что он по душе людям, что комфортно с ними, да, по душе людям, значит, я даю воодушевление, играю с ними, позволяю им место для работы. То есть не то, что мы умеем делать в группе, то, что мне приятно с моим соседом. Мы вместе пиво едим. Седьмой отрывок, Бар Асулам, последнее поколение. Все вознаграждение, ожидаемое от Творца, а также цель каждого творения, это слияние с Творцом. По принципу «замок полный всех благ, где нет гостей». Это считается слиянием с Ним в любви. Ясно, что сначала нужно выйти из тюрьмы, что означает выход из кожи тела посредством отдачи ближнему. А затем мы приходим к замку царя, то есть к слиянию с Ним, посредством намерения доставлять удовольствие своему Создателю. Поэтому основными являются заповеди, регулирующие отношения между людьми. А тот, кто предпочитает сперва заповеди, регулирующие отношения с Творцом, похож на человека, пытающего вскочить на вторую ступеньку, не поднявшись на первую. Ясно, что он сломает ноги.
Как мы вообще должны относиться к Творцу? Прежде чем мы достигли любовь к творениям. Пожалуйста. Может быть, еще раз прочитаешь?
Из трудов о последнем поколении.
То есть он предостерегает, что вы можете сломать ноги. То есть нет у тебя возможности продвинуться. И даже может быть необратимый вред.
Все вознаграждение, ожидаемое от Творца, а также цель каждого творения — это слияние с Творцом по принципу «замок, полный всех благ, где нет гостей». И это считается слиянием с Ним в любви. Ясно, что сначала нужно выйти из тюрьмы, что означает выход из кожи своего тела посредством отдачи ближнему. А затем мы приходим к замку царя, то есть к слиянию с ним посредством намерения доставить наслаждение своему Создателю. Поэтому основными являются заповеди между человеком и товарищем. И тот, кто предпочитает в начале заповеди относительно Творца, похож на человека, пытающего вскочить на вторую ступеньку, не поднявшись на первую. Ясно, что он сломает ноги.
Вопрос остается тем же. Как мы можем поберечь свои ноги, чтобы не сломать их? Мы говорили об этом уже сегодня, что мы должны вкладывать все силы в любовь к творениям, в любовь к товарищам и привлекать к этому Творца, не относиться к Нему иначе, кроме как чтобы помог нам в любви к творениям. Это должно быть очень конкретно, очень понятно, очень практически вот это обращение к Творцу. Как мы организовываем это, как мы черпаем из этого силы, и где у нас вообще есть оправдание обращения такого к Творцу, чтобы Он помог нам именно в этом? Это что, как бы пренебрежение к Нему? Либо мы привносим это намерение в наши действия изначально, чтобы прийти к любви к Творцу, говорится, Исраэль, Творец и Тора едины. Пожалуйста.
Я думаю, что нужно очень стоять на страже, чтобы не давать себе уплыть в места идиллии и фантазии. Есть Творец, не знаю, есть ли Творец, потому что я не чувствую его. Но вас я чувствую, и с этим я должен работать. И верно, что это в конце есть какая-то цель, которая называется Творец, и все. Но сейчас, согласно тому, как мне объясняют мои учителя, я должен делать все, что могу для того, чтобы любить вас. И тогда мы начинаем. И это работа тяжелая, совершенно непростая. И способ удержаться в ней — это как раз с помощью усилий, которые ты получаешь от товарищей. Видишь их пример, видишь их усилия относительно тебя, любовь, которую они демонстрируют тебе. Ты не можешь оставаться равнодушным к этому. И оттуда это развивается.
Изначально мы выстраиваем намерения достичь любви к Творцу, но первый этаж — это то место, где мы раскрываем любовь к Творцу.
Да, изначально тут должен быть сэндвич, когда мы работаем с товарищами и хотим из этого раскрыть Творца. Мы не можем раскрыть Творца просто так в воздухе, и нет необходимости просто так любить товарища без цели. И тогда из этого измерения мы всякий раз проверяем и направляем к товарищам, как мы делаем правильнее относительно Творца.
Все каббалисты учат нас, как работать правильно. И как не запутаться в пути. И как пожелать выстроить правильное отношение к товарищам и в этом попросить помощь Творца, и работать можно именно таким образом, а не как иначе.
Не просить помощи у Творца — это когда мы строим между собой величие и важность цели Творца. Это означает получить от Него помощь, силу, чтобы действительно заниматься любовью к товарищам и продвигаться. Иначе в этом нет смысла.
Как мы можем это организовать? Был вопрос. Как можем это организовать? Это быть в группе, давать величие цели, получать от товарищей величие цели, быть в правильном окружении, в котором эта цель достичь любви к творениям, и из этого любви к Творцу это является целью. Это огромная работа в группе, потому что мы все время это делаем. У каждого из нас есть различные функции и так далее. Только чтобы у нас было окружение, мы могли бы работать в этом. Иначе кто это может делать? Я никого не хочу любить, только себя.
Понятно, что не хочется никого любить. И Творца тоже. Ты хочешь в конечном счете воспользоваться Творцом, чтобы у тебя была хорошая жизнь, чтобы гарантировать себе какую-то вечность, что-то. Но работа раскрывает тебе эти вещи, неисправленности. Когда ты видишь неисправленность внутри себя, относительно того, что товарищи изучают тебе все время, что это как раз наоборот. Это как раз есть исправление, есть чистота, преданность. Этот разрыв на каком-то этапе становится нестерпимым, что ты действительно не можешь с этим смириться. И тогда у тебя нет выбора, кроме как просить у какой-то силы, чтобы она это организовала, помогла бы поднять тебя на ступень твоих товарищей. Восьмой отрывок, второй том Рабаша, 66-е письмо. Главное, что человек должен сделать, это чтобы все его действия были ради небес. А поскольку человек создан со свойством наслаждаться только для себя, до такой степени, что невозможно ему ничего сделать, если не видит, что от этого ему будет что-то хорошее, если так, то как возможно, чтобы у человека появилась возможность сделать что-то ради небес? Но дал нам Творец заповеди между человеком и товарищем, чтобы с помощью этого человек приучил себя работать на пользу ближнего. И благодаря этому поднялся бы на более высокую ступень, тогда у него появится возможность работать ради небес. Иначе, даже если человек занимается Торой и заповедями, у него нет возможности делать что-либо ради Творца. Получается, согласно этому, что если он занимается только Торой и не занимается добрыми делами, у него нет возможности делать что-то ради небес, поскольку у него нет средства любви к ближнему. Получается, что тот, кто занимается Торой и заповедями не ради небес, это похоже на того, у кого нет Творца, ведь если бы у него на самом деле было ощущение Творца, несомненно, он занимался бы ради небес. Но если бы занимался добрыми делами, у него было бы средство любви к ближнему, благодаря чему он пришел бы к любви к Творцу тоже. У него были бы силы исполнять Тору и заповеди ради небес. Получается, что человек должен создать силы и мощь и укрепить свои качества, чтобы перевернуть их, чтобы они были на благо ближнего. И благодаря этому он удостоится потом работать с этими качествами ради небес. Потому что после того, как человек уже исправил свои качества, которые могут работать на благо ближнего, он сможет работать над верой в Творца. Ведь тогда он готов к тому, чтобы удостоиться веры. И тогда у него есть уже подобие по форме, называемое «слейся с его свойствами», в том плане, что как он милосерден, так и ты будь милосердным.
Так как же я держу в намерениях Творца, когда я работаю с товарищами? Какое отношение, какие просьбы, какие планы есть у меня относительно Него? Прочитай еще раз.
66-е письмо Рабаша. Главное, что человек должен делать в мире, это чтобы все действия его были ради небес. И поскольку человек создан в свойстве наслаждаться только ради себя, до такой степени, что он не может сделать никакого действия, если он не видит, что из этого произрастет благо ради него самого, в таком случае как же может быть возможность у человека работать ради небес? Но дело в том, что Творец дал нам заповеди между человеком и ближним. И благодаря этому человек должен приучить себя работать на благо ближнего. И благодаря этому он должен прийти к более высокой ступени, чтобы у него была способность работать также и ради небес. Иначе, даже если человек занимается Торой и заповедями, невозможно ему заниматься ради Творца. Получается, согласно этому, если он занимается только Торой и недобрыми делами, получается, что невозможно ему заниматься ради небес, потому что ему недостает особое свойство любви к ближнему. Получается, согласно этому, что хотя он и занимается Торой и заповедями, если это не ради небес, это подобно тому, у кого нет Творца, потому что если бы у него действительно было ощущение божественности, он бы, конечно, занимался ради небес. Но если бы он занимался добрыми делами, у него было бы это особое свойство любви к ближнему, благодаря которому он пришел бы также и к любви к Творцу. И была бы у него тогда сила заниматься Торой и заповедями ради небес. Выходит отсюда, что человек должен собрать силу и мощь и преодоление в своих качествах, чтобы он превратил их на то, чтобы они стали ради ближнего, и благодаря этому он удостоится потом работать с этими качествами ради небес. Потому что после того, как человек уже исправлен со своими качествами, и они способны служить благу ближнего, тогда он способен работать в вере в Творца, потому что тогда он способен удостоиться веры. Ибо тогда у него есть свойство подобия по форме, которое называется «прилепись к его качествам». Как он милосерден, так и ты будь милосерден.
Снова вернемся к тому, что такое добрые дела, Торы и заповеди и ради небес. Какое отношение к товарищам, отношение к Творцу, когда мы переходим от любви к себе к любви к творениям и от любви к творениям к любви к Творцу. Ну, с радостью, в воодушевлении, вперед.
Да, вопрос какой?
Рои. Lay, 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 lay